Братья и сестры, огромное событие для церкви, да, независимо, один человек крестился или 20 человек крестился, это всегда торжество и радость для церкви. Вы знаете почему? Написано, что когда человек кается, ангел небесный радуется. То есть Бог не хочет смерти грешника. У него нет радости, когда грешник стремительно и бежит в ад и отвергает Божью любовь и прощение. Бог этому не радуется. Но он радуется, когда человек обретает живую веру. Когда он преклоняется перед голгофским подвигом, когда он понимает, что там на Голгофе решается его судьба, что там Христос умирает за него. И сегодня мы с вами участвовали, сегодня мы свидетели того, как вот эти два человека заключили завет с Господом. И с этого момента, братья и сестры, начинается дистанция, марафон. Не 42 километра, не 350 километров, марафон длиной в жизнь, такой забег. От момента покаяния до момента, когда Христос примет на свои объятия, это жизнь такая, огромная дистанция. Кто-то уже раньше достигнет финиша, кто-то, может быть, позже, кто-то дождется, когда Христос придет на землю судить живых и мертвых. Неизвестно, нам Бог не открыл. Но что нам известно? Нам известно, что для нас есть поприще, некая дистанция, которую нам необходимо пройти и не сойти с нее. Это основное. Давайте мы с вами откроем наши Библии на послание к евреям, где апостол Павел как раз об этом говорит. Тема моей проповеди сегодня – «Не сходи с дистанции». Это 12 глава книги Евреев, с 1 стиха прочтем. «Посему и мы, имея вокруг себе такое облако свидетелей, свергнем в себе всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И 14 стих прочтем здесь же. «Старайтесь иметь мир и святость, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Итак, братья и сестры, апостол Павел здесь призывает верующих встать на это поприще, встать на путь и не сходить с дистанции ни при каких условиях, то есть дойти до конца, быть не просто как-нибудь, но победителем. И вот для того, чтобы как бы мотивировать, он приводит здесь такой очень важный фактор. Что побуждает нас встать на эту дистанцию? Он говорит здесь облако свидетелей, то есть огромное количество людей, которые являются нашими с вами свидетелями. 11 глава – это такая галерея героев, если вы читали с вами, да, там написано: «Верой Авраам повиновался Богу, верой Авраам принес жертву, верой море построил». То есть это люди, которые прошли дистанцию, которые угодили Богу и которые являются свидетелями того, что этот путь пройти можно. То есть мы не эксклюзивный какой-то путь, вот никто не проходил, нас тут вот поставили, куда идти, что делать. То есть есть облако свидетелей, это те герои веры, те, кто прошли до нас. То есть этот путь не уникален, то есть он не единственный для нас такой. Уже люди прошли по нему, и это является свидетельством для нас с вами, что этот путь пройти можно. Второе, какие еще свидетели, это ангелы небесные, мы уже говорили здесь с вами, да, что силы неба, служащие Богу, не наблюдают за нашим путем. Апостол Павел в этом послании к евреям говорит, что ангелы – суть служебные духи, которым принадлежит помогать спасаемым. Так написано. Да? И они наблюдают за тем, что здесь происходит. Они радуются, когда святой побеждает, а огорчаются, когда грех наносит ему поражение. То есть это свидетели, это те, кто помогает спасаемым. Это необходимое условие того, что небеса ликуют или наоборот огорчаются от того, как мы идем или проходим это поприще. Еще один вид свидетелей – это силы тьмы, это преисподние, это клеветник, который клевещет на братьев наших день и ночь, так написано. То есть это тот епископ, который не берет отпуска выходного, который не устает и не изнемогает, и вся цель его сбить с этого курса, чтобы человек прекратил следование за Христом любыми средствами, клеветой, какими-то подлогами, негодные люди, которые, родственники иногда это бывают, знаете, которые говорят: ты что, куда ты попал, да это ж секта, или там всякие-всякие вещи, это ненавистники Христа и все, что им принадлежит. И последняя группа людей, это просто люди вокруг нас, это люди этого мира, они являются свидетелями. Вы знаете, люди вот как-то так, Бог дает им понимание того, что нам можно, что нельзя. Обращали внимание, да? Когда они согрешают, живут абсолютно в таких грязных грехах, они говорят, ну нормально. Но если верующий что-то сделает, они говорят, а вам же нельзя. Вы же поступаете неправильно. Они являются, они будут свидетелями там, предсудилищем Христова. Один брат пришел к Богу, стал ходить в церковь, а потом повстречал там другого брата, с которым они, кажется, работали больше 10 лет. И он говорит, что ж ты мне ни разу не сказал, что ты христианин? Это вот свидетельство такое. Я верю, братья и сестры, что когда попадем в вечность, многие из тех, кто рядом с нами жил, с кем мы работали, будут обвинять нас, потому что они скажут, да мы не увидели в тебе святой жизни, мы не увидели в тебе любви Божией, мы не знали вообще, что ты верующий. И поэтому, проходя это поприще, всегда помните, что вокруг нас огромная туча, облако здесь написано, свидетели, которые наблюдают за нашим прохождением, свидетели, которые желают нам добра и помощи, свидетели, которые всячески пытаются сбить нас с курса, попрепятствовать таким образом, чтобы мы, этот наш путь был бесполезный или принес мало толку, или вообще сбить нас с дистанции. Вот. Дальше апостол Павел говорит, что нам мешает следовать по пути за Христом. Во-первых, это бремя. Знаете, здесь написано, свергни в себе всякое бремя, любое бремя. Бремя – это еще не грех. Бремя – это не то, что может быть прям явно греховным. Но это то, что мешает нашему духовному возрастанию. Я так немножко перечислю, что это может быть. Это может быть сильно увлечение, которое сильно отнимает у нас много времени. Знаете, спорт, например. Спорт сам по себе – это не грех. То есть, если я смотрю там передачи или увлекаюсь каким-либо видом спорта, это не грешно. Если мы возьмем Писание, например, да, апостол Павел говорит Корейской церкви, вот вы бегите. То есть, несомненно, он был тем, кто наблюдал за спортивными играми. Греки были очень людьми спортивными, не любили это. Эсминские игры были, потом Олимпийские в Древней Греции. Поэтому как бы он призывает христиан подражать в духовном смысле спортсменам. Да? Но вы знаете, когда это чрезмерное увлечение заставляет меня пропустить собрание, потому что там какой-то матч проходит, или она заставляет меня отложить Библию для того, чтобы каким-то образом участвовать в этих спортивных соревнованиях, то от этого надо отказаться. Это бремя, которое принесет вред какой-то. Или это может быть работа, знаете. Работа не только не грешна, но Писание призывает нас к тому, чтобы каждый, кто достиг зрелого возраста, был работать, ну, что, чем-то занимался, трудом каким-то, да? Павел говорит, кто не работает, не ешь. То есть труд – это то, что Бог изначально задумал для человека. Но если мы с вами являемся верующими людьми, то должны понимать, что приоритетом нашей жизни должно быть Царство Небесное, его правда. Если наш труд отнимает слишком много времени, если мы работаем таким образом, что в субботу так урабатываемся, что приходим и здесь дремаем, и не можем сосредоточиться, потому что чрезмерно устали, надо отказаться от такого труда, потому что он не способствует возрастанию святости. Или этот труд может быть связан с постоянным пропуском собрания. Там воскресенье надо на работу, опять воскресенье, опять на работу. То есть такой труд – это то время, которое может стать помехой, может стать препятствием для нашего роста. Это может быть не духовная дружба какая-то, знаете. Когда я вот общаюсь с неверующим человеком, и по идее Христос хочет, чтобы мы имели неверующих людей в близости. Но идея в том, что мы должны осолять, мы должны влиять на них, с тем, чтобы он пересмотрел свою жизнь. Но иногда бывает наоборот, знаете, когда мы общаемся и чувствуем, что это влияние, оно нас отторгает от Христа, оно занимает много времени. Оно какие-то там вещи, где вместо духовного роста происходит спад такой духовный, знаете, стагнация, застой, где какие-то сомнения сеются. Вот лучше отказаться от такой дружбы, которая не принесет пользы потом. И поэтому как бы, это может быть тем бременем, которое остановит духовный забег. Это могут быть книги, знаете, которые мы читаем. Чарльз Дарвин, перед тем, как ему заняться путешествием, поехал на Галапагосские острова, должен был защитить диссертацию на служителя церкви. Знаете, да, это? Он закончил Кембридж с тем, чтобы стать потом служителем церкви. Но он решил перед этим поехать на острова Галапагосские, и вот, находясь на корабле, Бигль, так называл, он читал книги, которые полностью опровергали идею господства Бога, которые говорили, что все, что возникло, это следствие естественных процессов. И он сам о себе свидетельствовал, что шаг за шагом, капля за каплей, чтение этой книги разрушало веру внутри него самого. Мы знаем, да, что он написал потом теорию эволюции, так называемую, мы знаем, сколько она беды принесла потом в дальнейшем, и сегодня еще продолжает действовать таким образом. Так что, если эти книги разрушают вашу веру, откажитесь. Не грех читать, абсолютно не грех, но не все можно читать. Не грех есть, но не все полезное есть. Так же здесь. Поэтому это бремя, которое может принести огромный урон. которое может не являться грехом само по себе, но может принести вред, может остановить забег, может воспрепятствовать продвижению ко Христу. И второе – это запинающий грех. Ну, как бы, вы знаете, да, как матери говорят своим детям, завяжи шнурок, упадешь. А он говорит, не упаду. И через минуту смотришь, упал, потому что наступил на шнурок. Это то, что запинает. Это те грехи, которые мы снова и снова в жизни воспроизводим. Это первая такая картинка, да. Вторая картинка, вы видели, может, такие фильмы, да, где человека валят с ног, потом начинают забивать его ногами. Запинали так нас. Запинали до смерти иногда, да. Это вот то, что делает грех. Вообще грех приходит как гость, как тот, кто принесет удовольствие, как тот, кто даст расслабление. Но очень быстро он становится господином, он становится хозяином, он становится владыкой жизни человека. Поэтому его надо отбросить. Грех не гость. Грех заявит права и станет хозяином вас. Множество людей сегодня, друзья мои, когда наркоман вкалывает первую иглу, он говорит, я попробую, я никогда не буду вот таким, который там валяется в канавах, разлагается уже живым еще. Но очень скоро оказывается, что он в рабстве этого греха. Тот же алкоголь и другие вещи, они приходят под видом попробуй, получишь удовольствие, а потом нету сил отказаться. Поэтому сбросьте, этот грех запинает вас, этот грех собьет вас с дистанции, он не даст вам следовать за ним. Поэтому не допускайте грех в свое сердце, удалите запинающий грех. Это необходимое условие для удачного бега. Иногда могут большие грехи и маленькие. Вы знаете, одному путешественнику спросили, что тебе мешало больше всего во время путешествия? Говорю, вы знаете, маленькие камешки, которые попадали в мои ботинки. Ну, что там камешек, да? Но они могут разорвать ноги в набитом волдыре огромные. Поэтому не делите в собственном сознании, это маленький грех, это большой грех. Грехи отвратительны в любом их проявлении. Поэтому сражайтесь с грехом. Грехи являются огромным препятствием. Кроме того, чтобы нам бороться с негативным, здесь апостол Павел добавляет позитивный такой явление. Он говорит, нам необходимо приобрести во время следования за Христом очень необходимое всем нам качество. Это качество называется терпение. Да? С терпением здесь написано, проходите попросту. Вот это терпение, это то, в чем сегодняшний мир просто отчаянно нуждается. Вот я смотрю просто, до какой дикости доходят люди, обладая или не обладающие терпением. Это в передачах, вот посмотрите, да, люди, занимающиеся политикой, они там не могут терпеть, ругаются с друг с другом, в высших таких представлениях власти. То есть, а чего это происходит? Абсолютно не терпят позицию другого, вплоть до драки даже. Я не говорю уже там где-то в кругах, которые далеки от этих дел, да. Я смотрел недавно сводки там катастроф, да. Один человек встал, он подождал, вышел, начал пинать его, потому что ему надо было проехать, а он 15 минут проставил, но терпение лопнуло. И он там, то есть сегодня время такого нетерпения, время, когда люди не хотят ждать. Все надо быстро, я уже приводил, да, пример, в четверг мы размышляли с вами, да, жили, когда я был в детстве, жизнь была медленнее. Так виделось мне в крайнем случае, да. Вы помните, как в нашем детстве хоронили покойника? Приезжала машина, оркестр, все вдоль улицы шла. Медленно. Сейчас заехали, закинули, подвезли, все бегом. При этом жизнь настолько ускорился, да? Фастфуд, быстрая еда. То есть сейчас вот тут кипяток залил, похлебал, все бегом жизнь. И вот в этом круговороте жизни, в этом ритме, который нам пытаются навязать, необходимо вот это качество терпения приобрести. Терпение, терпеливый, лучший завоеватель города. Вот если мы возьмем с вами, да, людей, которые терпели, они достигли огромных результатов. И наоборот, которые не терпели, они теряли то, что и могли бы иметь. Помните Исава, да? Дай мне этой похлебки, иначе я умру с голода. Умер бы он с голода, как вы думаете, вот прям там бы? Да нет, еще потерпел бы, я думаю, там, пока приготовил бы дичь свою. Но он ради этой похлебки променял свое первородство. И потом никогда не смог его вернуть. Хотя он там пытался сделать, хотя он брата ненавидел, хотя он там, но первородство было потеряно. И когда он пришел к отцу, говорит, ну ты мне благослови, уже этого благословения не было. Он разменял миску похлебки на огромные благословения. Или помните Саула, да, который там ждет, и вот уже наступает враг, и вот тут теснят уже, да давай сам жертву принесу. Терпения чуть не хватило, только он принес жертву, приходит Самуил и говорит, зачем ты это сделал? Ныне царство твое отходит от тебя по причине нетерпения этого царя. Можно посмотреть такие позитивные примеры, да, вот помните Авраама, да? Вот, Авраам был очень пожилым человеком, Бог говорит ему, произведу от тебя потомство. Посмотри там на небо, посчитай, сколько там звезд, иди к песку, сколько там песчинок, огромное количество, правда? Ну, просто глупо считать, неразумно, потому что кто их посчитать сможет? Он, вот такое будет твое потомство, огромное. Вы знаете, он смотрит на Сару, он говорит, какое потомство, тут ничего не получится, да? Вы знаете, год проходит, два проходит, пять проходит, десять проходит. Вы знаете, сколько ждал Авраам обещанного Богом сына? 25 лет, братья и сестры, не год, не год. Посмотри, уже Сара все равно по естественной причине, она не может этого сделать. Он уже одряхлел весь. Но Бог, он говорит, не на Сару смотри, смотри на мое обетование. И он получил обещанное. Знаете, поверил Авраам Богу, и вот эта вера изменилась ему в праведность. Вот это терпение, вот это то, что очень необходимо. Или помните, сына у Исаака, там такая, очень такая бытовая зарисовка. Жил он там, ходил со своими стадами. Пришел к одному колодцу, только начал поить скот, сказали, пришли там, враги говорят, не твой колодец, засыпай, засыпали. Пошел, еще один выкопал, пришли, опять не твой, засыпай. Еще, знаете, сколько раз он копал? 7 раз. А потом пришел этот военачальник, этот царь, со своим военачальником, и говорят ему, мы видим, с тобой Бог. А что он явил? Вот этим своим терпением. Он не стал спорить, он не стал какие-то богословские выкладки, но, будучи очень терпеливым человеком, показал, что Бог с ними. С терпеливым Богом, друзья. Мы не с теми, кто такой, знаете, на нервозе, кто там манипулирует чем-то, бежит куда-то, а с теми, кто готов терпеть. Долготерпение лучше давайте воле города. Помните долготерпение Иосифа, да? Вот такая ситуация в его жизни получилась. Братья родные продали. Начал тут работать, вроде получаться в рабстве стало. Продала его жена Потифара, оказался в тюрьме. Вы знаете, сколько он просидел? Что-то около 13 лет. По такой позорной статье там за совращение, за изнасилование, его обвинили вот в этом вероломстве, и он там находился, но вы знаете, он был в терпении, написано, Бог был с ним. Прошло время, из тюрьмы он становится премьер-министром, первым человеком после фараона в огромном могучем царстве. Так Бог дает терпение. Сам наш Господь Иисус Христос, да написано, что он претерпел, перед тем, как ему достичь одесную Бога, если он претерпел, написано, да. Поэтому, братья и сестры, нам крайне необходимо приобретать это качество, терпение. Это просто в наше время, которое стремительно бежит. Ритм жизни, который нам пытаются навязать, он предполагает, что мы должны были терпеливыми с вами. Терпение – это огромная ценность сегодняшнего времени. Поэтому один брат, пастор, говорил, если у вас кончилось терпение, включайте кнопку долготерпения. Поэтому найдите эту кнопочку и включайте. Итак, необходимое качество – это терпение. Теперь, братья и сестры, для того, чтобы бег был успешен, необходимы ориентиры, необходима цель. А как идти? А как бежать? Здесь апостол Павел говорит нам о огромной важности, особенности христианского бега. Это начальник и совершитель нашей веры Иисус. Написано, взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащему радости претерпел крест. Вот здесь нам обречено. Знаете, два человека, отец и сын, пахали сахою. У отца получается ровная такая полоса, борозда. А у сына кривая. Он говорит, ну что ж такое, давай я так буду прям в землю внимательно смотреть. Провел, двинулся, опять у него кривая. Он говорит, отцу, почему так у тебя ровно, у меня криво? Он говорит, а ты на что смотришь? Я вот смотрю под ноги, так чтобы ровно было. Он говорит, а я смотрю на то дерево и равняясь по нему, у меня получается ровная линия. Поэтому, братья и сестры, нам дан вот этот великий ориентир, вот этот великий маяк, который есть Иисус Христос. Начальник, не начальник в том смысле, может быть, как некоторые думают, что вот начальник у нас связан с такой ассоциацией, кто-то сидит в кабинете там, да, и вот издает указания какие-то. Нет, начальник от слова начало. Тот, кто дал нам начало нашей веры, и тот, кто совершит нашу веру до конца. Начальник и совершитель. Тот, кто дает начало, и тот, кто приведет к финишу. Он же Иисус Христос. Вот здесь такой глагол, да, взирайте, или взирайте на начальника служителя веры. Вот это слово такое очень интересное. Взирайте. Я хочу подробнее рассмотреть, как можно взирать на Христа. От времен Голгофского распятия до сегодняшнего дня все реакции, все люди или все, кто взирает на Христа, делятся на таких 4 категории. Я попробую перечислить их, братья и сестры. Во-первых, это те, кто взирает с негодованием, ненавистью ко Христу. Помните, да? Привели, там кричали, распни его! У них кипело, незаслуженно, непонятно, почему они так ненавидели Христа. Но эта ненависть прям в них проявлялась крайне активно. Они готовы были просто, знаете, растерзать Христа. Настолько они негодовали, кипели ненавистью к этому человеку, который, в принципе, не сделал ничего плохого. Это первая категория людей. Вы знаете, и ничего не изменилось, хотя прошло уже почти 2000 лет, эти люди встречаются сегодня. Они, знаете, ненавидят Христа, непонятно по какой причине. Когда они слышат о Христе, их сердце сразу закипает неприязнь. Когда люди говорят, я верю во Христа, я хожу туда в церковь, сразу какая-то ненависть. Это взгляд, связанный с предрассудками. То есть им внушили, что это вот бунтовщик, что он ничего доброго не принесет. И они свято в это уверовали. Так и сегодня. А, ты туда ходишь, а, там жертву приносят. Или всякие-всякие глупости, которые связаны с этим делом. Это первая категория людей. Люди, которые ненавидят Христа. Вторая категория людей, это люди, которые любят зрелища. Ну, пришли там, вот, пошли кого-то распинать. Ну, пойдем так, толпой, потянулись туда. Они не испытывают, кто это, да, вот пророк из Назарета, вроде вот тут распинает его. И эти люди неравнодушны вообще ко Христу. Им необходимо зрелище. К сожалению, братья и сестры, есть такие люди в церкви. Я вижу, многие люди никак себе это сделать с Голгофским крестом. Ну, умер, конечно, за грешников, за наркоманов, да, а мы-то, кавычки, там, неплохие люди, что за меня-то умирать? Ну, там распяли, вот там разбойников, ну, посмотреть. И вот эти люди, они бегут от зрелища к зрелищу. Вот там появился проповедник, побежали туда. О, хор приехал, побежали сюда. О, вот, ну, их никогда не найдешь с тем, чтобы они что-то трудились для Бога, чтобы они что-то терпение производили. Это люди равнодушные, которые ищут зрелищ. Много таких. Имеем легион, очень много людей, которые на самом деле могут исповедовать, что Христос умер за весь мир, но никогда не признают, что Христос умер за меня лично. Что муки, которые он принес, он перенес ради меня. Что это заместительная жертва, Богом приготовленная. Это никогда не ассоциируется в сознании. Ну, они знают фразы какие-то общие, баптистские, кого-то символ веры могут перечислить. Но, в принципе, их сердце мертво. Они просто зрители. Когда они слушают проповедь, они там выискивают не то, что можно взять для назидания, а то, где найти критику. Такой был здесь у нас, говорит, я вот критик. Я говорю, брат, тут нигде критиков нет. Здесь апостолы, пасторы, учителя, критиков. А вот тут я этот. И они насмешники, им ничего не надо, кроме зрелищ. Они бегут туда, бегут сюда. Их ничего не останавливает. Их очень много. Еще один вид грешника. Это воины, которые делили одежды. Это люди, которые взгляд прикован к земному. Вы представляете, Христос распятый, кровь капает. Они тут кидают камни, делят, кому что достанется, этому достанется. Они не слышат, что Христос говорит, они не слышат молитву Христа, они не слышат, что обращено к ним, что сказано, да, что прости им, они, да, нет, их это мимо сознания проходит. Какой там Христос? Тут надо поделить ризы, поделить эту одежду, каким-то образом устроить земную жизнь. И поэтому Христос очень близко, он взывает к их прощению, но земные дела не дают им оторваться. Они настолько завладели ими, что не могут они взгляд поднять. Это их как бы не касается. Таких людей, братья и сестры, очень много. К сожалению, их очень много и в церквях наших. Эти люди, которые прекрасно знают модели машин, которые прекрасно знают, как в семье что сделать, которые знают, как дом построить, которые много говорят о земле. Но они абсолютно скучнеют, когда речь идет о Христе. Они скучнеют, когда им скажешь, приди в церковь поработай. Им сразу, знаете, ну о чем ты говоришь, брат? Им скучно, когда они читают Библию. Они говорят, я читаю Библию для того, чтобы хорошо уснуть, вот бессонница. Открою две страницы лучше любого снотворного. Так они используют. Они думают, что для этого Бог создал Библию. Это огромная толпа людей, которые мыслят о земном, которые думают только о том, как поделить, как там что-то сделать, какую коммерцию провернуть, как что-то купить, как что-то продать. И которым нет дела вообще, по большому счету, до того, что там происходит, что говорит к ним с кафедры, что там в церкви происходит или где-либо еще. Это третья категория людей. И последняя категория людей – это те, которые видят во Христе свою личную мессию. Это тот, кто сказал, воистину, это человек был Сын Божий, это сотник. Это разбойник, который ни на что не полагался уже, который мог полагаться только на Сына Божьего. Который свято верит, что слова Христа, его подвиг дадут ему жизнь вечную. Которому не на чего, у него нет родственников, у него нет выкупа. Он полагал, Господи, помяни меня, когда придешь в Царство. Это люди, которые отдали свою жизнь, которые умерли ради Христа и готовы умереть ради Христа, которых жизнь Христос. Такой был Павел. Он сказал, для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Он не был равнодушным, он не был человеком, который, знаете, на зрелище бегал. Это человек, который посвятил себе жизнь, который не разрывал себе со Христом. Вот такая категория людей. таких немного, к сожалению, таких немного тех, которые готовы следовать за Христом, которые готовы умереть ради Христа, которые читают Библию с интересом, которые живут в соответствии с Ним, которые слушают проповедь не для того, чтобы критиковать проповедника, а для того, чтобы изменить что-то в своей жизни, которое преображается в образ Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, когда речь идет о взирании на Христа, взирайте, как взирал мы, как взирал разбойник, взирайте, как взирал сотник. Не взирайте на Христа, как на зрелище, которое, ну да, заметно умер. Ну, это как, что это общие фразы. Я вот перечисляю символ веры, но мне это никак не касается. Не взирайте, оторвитесь взгляда от навоза, который вы возите, от каких-то дел. Взирайте на Христа, как на единственного, кто может дать спасение, кто является огромной ценностью. Поэтому, братья и сестры, проверьте свой взгляд, как вы взираете на Христа, для чего вы ходите в церковь, для чего вы приняли крещение, для чего вы сказали, что вы христиане. Вы знаете, огромное число людей сегодня, знаете, 2 миллиарда человек, которые причисляют себе христианам, но которые только бирочку носят, вот христианин, а жизнь абсолютно не подтверждает этого. Еще что хочется сказать, братья и сестры, по этому поводу. Вот взирайте на начальника и слушателя веры, и здесь еще помыслите о претерпевшем над собой такое наказание. Еще второй очень важный глагол – помыслите. Друзья, вот чем заполнена наша голова, какие наши мысли, такие мы и сами. Это вот аксиома просто. О чем мы думаем, о чем мы мыслим? Вы знаете, сегодня время характеризуется абсолютным бездумием. Я смотрю просто на людей, они абсолютно не хотят думать. Их с детства приучили вот к этим гаджетам, играм, каким-то вещам, которые абсолютно не дают возможности глубоко размышлять. То есть, когда читаю, например, книги Пуритан, там, ООНа, да, и вижу, как человек, смотри, написал. Или там Мэтью Генри, он написал толкование на Ветхий Новый Завет в 1620-30-х годах, да. Представляете, как давно это было? Это была свеча, это были перо, это было чернила, и он писал. Он пребывал там, он не печатал на компьютере, он был там. Он оставил огромные труды, он прожил всего 42 года. Или еще там Роберт Макчейн, 27 лет прожил человек, огромные произведения оставил после себя. Он мыслил об этом. И это мысли о Христе, мысли о Библии, они давали плоды жизни. А когда мы мыслим о чем угодно, о христианам нету дела, то жизнь будет такая. Никогда вы не сориентируетесь правильно. Цели имейте, цели, которыми ориентируем, которым является Христос, ничто другое. Итак, взирайте на начальника совершителя веры, то есть смотрите на Христа. Многие люди смотрят, знаете, начали с дистанции правильно, а потом оглядываются назад. Помните, Петр так, да, говорит, когда Христос призвал его и говорит, следуй за мной. Он оглядывает, говорит, смотри, вот это тоже идет, явно, да, показывает. Знаете, что сказал Христос? Он очень сурово обличил его. Что тебе до того? Ты следуй за мной. Не ходите пятками вперед, чтобы там сзади, а тот упал, а вот этот споткнулся, а вот тот там что-то, где бедствие терпит. Взирайте на Христа. Когда мы взираем назад, когда мы идем вперед и взираем назад, это обязательно приведет к падению. Обязательно. Это принесет плачевные результаты. Помните жену Лота, да? Она пошла вперед, а оглядывалась назад. Итог все потеряла. Вы знаете, огромные привилегии даны были. Она знала Авраама, она слышала слова благовестия, которые ангел сказал, она их угощала. Она знала о том, что будет печальный конец Содому. Она вышла, но не дошла. Почему? Шла вперед, оглядывался назад. Поэтому, братья и сестры, не смотрите, кто там не такой, кто другой, кто во что одет, кто там пришел или кто ушел. Взирайте на Спасителя. Это никогда не принесет вреда, но всегда принесет пользу. Когда же мы оглядываемся назад, то это печально заканчивается. И здесь такое божественное увещевание. Пути следования за Господом, все, что нам мешает, это наши грехи. Поэтому они должны быть нами побеждены. Здесь так написано. Выщены до крови сражались, подвязаясь против греха. Очень серьезный текст. Друзья, вы знаете, нам иногда кажется, что мы так, знаете, Иов, всея России. Ну, как я страдаю, ну, никто не страдает. Как ко мне относятся плохо, никому так. Какие мне Бог высыпает на мою долю огорчения и горести, ну, никто так не страдал. Ну, не знаю, так нам кажется, правда? Кажется... Ну, что там твоя проблема? Вот моя проблема, ты бы знал, да? Ну, на самом деле, когда я так смотрю отстраненно, я вижу, ну, все примерно одинаково. Кто-то больше, кто-то меньше. Проходит какое-то поприще, связанное с какими-то переживаниями. И люди очень часто, когда они искушаются, да, когда они терпят какие-то трудности, они говорят, ну, я-то не мог, я просто обязан грешить, потому что как иначе тут? Как я не могу на него накричать, если он мне достал? Как я не могу ему злословить, если он мне там что-то кислое там ответил на мои слова? И они оправдывают себя тем, что вот так к ним относятся. На самом деле, братья и сестры, мы призваны сражаться против греха, подражая примеру Христа. Христос написано, да, будучи злословием, что он там делал, помните, да? Не злословие в ответ. То есть он не стремился обругать кого-то. А вы так мне сказали, а я тут вам найду, что сказать. Слово Божие нам показывает пример того, как люди сражались с грехом, какой путь они проходили и к чему это приводило. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам описывает свою жизнь, свое сражение с грехом, свое подвязание за веру во Христа. Давайте мы откроем 11 главу. С 23 стиха 2 послания Коринфянам прочтем текст очень важный. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. А то идея, 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пребывал в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от недоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между братьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно сечение людей, забота о всех церквях. Кто не изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Такой перечень. Кто из нас может сказать, ну, примерно я так живу, ну, примерно там, да. Ну, не порвется язык, правда? Мы скажем, слава Богу, Господь, благодарю Тебя, что Ты мое поприще не провел так, как поприще Павла, что мне не надо тонуть там где-то 3 дня в пучине морской, что мне не бьют палками сегодня за Христа, что мне сегодня не сажать в темнице, я намного в большей безопасности. Вот борьба за грехом апостола Павла, друзья мои. Поэтому, когда в наше сознание приходит идея о том, что мы-то тут страстотерпцы такие, которых равных нету, взирайте на тех, кто прошел, кто не дрогнул, кто совершил подвиг веры, кто сражался с грехом до крови, Павел сражался так, он сказал, я бегу, не так, чтобы побежать, а бегу, чтобы достичь венца. И дистанция, братья и сестры, кроме всего прочего, это не просто, как сказать, прогулка такая, увеселительная. Многие так представляют себе христианство, многие неверно учат с самого начала, что если вы примете Христа, ваша жизнь будет сопровождаться финансовым достатком, здоровьем и всеми благословениями. Абсолютно не так. Наша жизнь, друзья мои, это подготовка к вечности. Наша жизнь – это жизнь победы. Наша жизнь – это жизнь, посвященная Богу, которая через трудности и перипетии приводит к отличному финалу. Помните, как сказал Давид в 15-м псалме, да? Подводя итог жизни, прожитой с Богом, подводя итог всему, что он испытал, да, Давид не испытывал только позитивные, так говоря, современным языком, переживания, правда? Он бежал от своего сына, который восстал на него. На его глазах один брат зарезал другого, его сын зарезал другого сына. Много было трудностей, 20 лет он бегал от Саула, но итог его жизни был такой. Межи мои прошли по прекрасным местам. Знаете почему? Потому что не с Богом пройден. Вот эти версты, вот это поприще, она пройдена с Богом. А то, что пройдено с Богом, оно прекрасно. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы те трудности жизни, те невзгоды, те печали, те падения, все, что Бог попускает в нашей жизни, они с Богом решались. Чтобы мы понимали, что конечный результат нашей жизни – это вечная жизнь, которую Бог приготовил для нас. Что эта земная жизнь, она ничего не значит по сравнению с той вечностью, которая откроется, когда мы попадем на небеса. Аминь. Помолимся.